Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы продолжаем разговор о вере и идентификации себя в обществе как верующего человека со секретарем миссионерского отдела Рязанской епархии Еленой Манкиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжим наш разговор. В прошлый раз мы остановились о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Мы остановились на том, что человек верующий находится в постоянном вот этом прессе, с одной стороны, со стороны общества, а с другой стороны, чего нам переживать? Мы же, собственно говоря, живем себе и живем. Вот скажите, на ваш взгляд, вот смотрите, помните, вы приводили в пример такую модель: человек работает в светском коллективе, на светской работе, человек верующий, ходит в храм, все, в принципе, об этом знают, и его начинает кто-то подкалывать, какие-то анекдоты, да, какие-то там вот шутки, такие за 300, да, там по поводу церкви отпускать. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, как человеку на это все реагировать? И нужно ли реагировать вообще?
Ну, тут, наверное, зависит от ситуации и от человека. Ну, то есть, есть люди такие совершенно спокойные и ровные, они пропустят это мимо ушей и будут работать дальше. А кто-то очень так резко реагирует, очень переживает по этому поводу. И, ну, здесь, может быть, иногда он и смолчит, и не будет там афишировать, ни о каких-то своих убеждениях не рассказывать. Тут, наверное, все зависит от той среды, от самого коллектива и вот от отношений этих шуток. Потому что, ну, кто-то шутит беззлобно, просто глупо. Вот есть такой род людей, которые любят глупо пошутить, но при этом они не хотят ничего плохого сделать. А кто-то, ну, сознательно травит фактически человека. И здесь уже, да, нужно смотреть. Ведь бывают случаи, что верующие люди даже там увольняются с какой-то работы, но не потому, что их там травят или шутки, а просто она оказывается там несовместима с их мировосприятием, да, или что-то там такое приходится делать, то, что они считают греховным, ну, там, не знаю.
Или неправильным.
Или неправильным, да, или не по-христиански, да, вот то, что они делают, не состыковывается уже вот с их каким-то мироощущением. И, ну, здесь, наверное, человек сам для себя выбирает, как ему существовать. Либо ему молчать и вот как-то тайно верить, скажем так, да, как древние христиане. Это же тоже было, правильно? Это же тоже не новая проблема совершенно. Либо же ему как-то вот отстаивать свою веру и там как-то защищаться, может быть. Или оставлять такую там работу, такое общество. Ну, здесь, наверное, каждый выбирает.
Наверное, зависит еще от характера, от ментальности,
да,
человека.
Да, конечно. Кто-то там все это переживает совершенно нормально, идет дальше. А кто-то вот... И опять же, погружение в веру тоже есть ведь разные степени, да, мы говорили там про те же социальные сети, что кто-то прям так открыто афиширует это все, и вся стена, и все посты абсолютно там касающиеся веры, а кто-то нет, ты знаешь, что он верующий, он там особо ничего у себя такого не пишет, и вроде как окружающие особо ничего не знают.
Угу. Вот скажите, интересно, когда насмехаются над верой, над христианской верой, да, мы говорим о том, что, ну, вот люди могут поменять работу и так далее. Представим себе на секундочку, что кто-то в коллективе решил посмеяться над мусульманином. Вы, как представитель миссионерского отдела нашей епархии, скажите, вот предположите, что будет, вот какова будет реакция этих людей?
Ну, я думаю, реакция будет очень острая и резкая. Да. Но у нас же даже были прецеденты и в мировом сообществе, да, и помним все, да, прекрасно такие истории.
Хочешь, не хочешь, такое не забудется.
И да, я думаю, что в нашем обществе даже не будут шутить на тему мусульманства. А почему-то вот над православным это допустим.
Почему?
Ну, видимо, потому что мы не отвечаем, мы молчим и... У нас, в общем-то, нет такой задачи агрессивно защищать свою веру. То есть моя вера – это мое личное дело. Ну, кто-то там, ну, посмеялся, там, да, или вот хочет мне сделать плохо. Но Что я могу вообще изменить? Да? Вот тут нужно смотреть, насколько ты можешь повлиять на эту ситуацию. Если у тебя есть возможность на нее реально повлиять, то есть там, сказать этим людям резко, что если еще раз вы так со мной пошутите, я с вами разберусь. Да, там, либо у него нет такой возможности. То есть здесь тоже нужно все-таки так разумно к этому подходить, христианин. Ну, не быть такой вот битым человеком, ну, на мой взгляд. То есть все равно надо попытаться хотя бы там...
А знаете, что ему ответит этому человеку? Скажет, вот ты на нас ругаешься, еще и в церковь.
А ты разве верующий? Да, то есть здесь другая крайность, да, сложно. Или тебя будут попрекать тем, ну, ты же верующий человек, а ты вот так вот себя ведешь, ты же в церковь ходишь. Вот любимая фраза такого внешнего окружения. Ты же в церковь, как ты можешь там грубить или злое слово сказать? То есть ответить ты не можешь. И тогда у христианина, у него тут вообще начинается взлом сознания, потому что ты реально не знаешь, как поступить. Вроде как и авторитет церкви ты не хочешь своим поведением, да, замарать, и себя защитить нужно. И там, в отличие от ислама, у нас нет таких постулатов, что ты можешь так агрессивно защищать свою веру.
Агрессия вообще не наш метод. И вот это действительно проблема в том, что на тебя нападают, ты начинаешь отвечать, тебе говорят, ну ты же еще и в церковь ходишь, как же ты можешь себя вести? То есть мы попадаемся на крючок такой, знаете, вот нас социальное, так вот, общественное мнение, оно, грубо говоря, берет в оборот. Тут нужно разрывать эту сеть. Разрывать эту, вот эту, знаете, порочный круг. Потому что иначе мы будем такими амебами, на которых можно срывать все зло всего коллектива. Потому что, ну, он же верующий, что с него взять? Все равно должен терпеть. Вот и терпи давай. Нет. Тут, знаете, есть разница. Есть разница между, во-первых, нападками на церковь. Во-вторых, нужно разграничивать и различать просто шутки, не очень умные и порою, к сожалению, не очень умных людей, их можно игнорировать. Потому что ввязываться из-за них в какие-то, знаете, вот эти бурные обсуждения, они ни к чему не приведут. Нужно понимать, что если человек к тебе подходит с вопросом... Знаете, мне один мужчина рассказывал, работает на крупном заводе. К нему подходит человек, говорит, вот у вас там попы-то, вот там что-то там такое. Он говорит, тебе это серьезно интересно? Да. Ты как в церковь в последний раз был? Давно. Какое тебе дело, в принципе, до этого? Вот. То есть, на самом деле, такой вопрос, знаете, степень интереса человека. И третье, то, что мы ходим в церковь, еще не делает нас безвольными и слабохарактерными людьми. Напротив, если мы видим какое-то несовершенство, когда нам говорят, что ты еще и в церковь ходишь, мы же начинаем переживать, что, может быть, я подаю плохой пример. Может быть, я сейчас плохо себя поведу, человек в церковь не пойдет. Знаете, да, чаще всего, если человек не хочет ходить в церковь, он найдет столько причин туда не ходить, что наше поведение будет на предпоследнем месте. Поэтому, конечно же, основа нашей деятельности в чистоте жизни. Как говорил апостол Иаков, покажи мне свою веру в делах. Да, потому что дело, вера без дел, она мертва. И без вот этих дел веры... Причем самое интересное, что если, например, представители каких-то иных религий могут специально делать, или даже конфессии внутри христианства, делать специально какие-то вещи для того, чтобы показать свою веру, то нам, в принципе, постулировать ничего не надо. Мы просто живем. Нам даже доказывать сильно ничего не надо никому. Вот в этом, наверное, парадокс. И в то же самое время люди начинают бояться. Бояться того, что мы чего-то не знаем, мы чего-то не умеем, мы ведем себя плохо. Да? А вот скажите, вы встречали таких людей, которые вроде как действительно вот, верующие, но стараются гиперактивно показать свою веру вот всем окружающим?
Ну, да, безусловно.
А какое у вас отношение к таким людям?
Ну, здесь сложно ответить. В принципе, я считаю этих людей такими достаточно смелыми, потому что вот эта открытая проповедь, она тебя же и ко многому обязывает. То есть тебя больше будут спрашивать, и нужно все это аккуратно, вот эту деятельность очень вести, потому что твой малейший промах какой-то, вот, ну, мы про это сказали, да, он будет восприниматься окружающими как ну, такое прям падение. Вот, а ты же вот так вот себя позиционировала, а сейчас вот ты так делаешь. Поэтому, с одной стороны, такие люди, они, ну, может быть, молодцы в том плане, что они не боятся об этом говорить и не боятся всем сказать о своей позиции внутренней. А с другой стороны, здесь они должны вот эту вот грань тоже чувствовать и не перебарщивать, потому что слишком много – это тоже, ну, как бы слишком елейно иногда у некоторых людей. Получается, что даже в церковной среде их начинают воспринимать как... ну, некоторых таких фанатиков религиозных, да, вот очень людей, фанатичных людей мы часто не считаем уже авторитетами. Они больше так, такая крайность некоторая. Поэтому вот этим людям им нужно быть достаточно осторожными вот в своем, в том, что они делают, да, то есть не перегибать ни в ту, ни в другую сторону, потому что это все очень так ответственно. Мы ведь помним, что каждый из нас, он миссионер, то есть каждый христианин все равно является отражением церкви в обществе, и по тебе будут судить о том, какие вообще все верующие. И это тоже важно держать в голове у себя, где бы ты ни работал. Там, особенно,
где бы ты ни находился вообще.
Где бы ты ни находился. Потому что если что-то будет там, плохое с твоей стороны, это тоже свяжет с церковью. Да? Как приходят там, в храм, встретили какую-нибудь бабушку или в иконной лавке, наткнулись на грубость и считают, что вся церковь такая.
Все такие, да.
Да, увидели батюшку на дорогой машине, все батюшки такие. И когда вот таким людям начинаешь развенчивать мифы, говоришь, что не все такие, я вот тебе сейчас расскажу про такого батюшку, у которого ни машины, ни дом, вообще там в лесу живет, в келье, и монастырь строит. Вот начинаешь рассказывать, да, такое бывает. То есть люди действительно многого о церкви не знают и судят вот по этим внешним шаблонам, и иногда даже вот по таким людям, у которых все так елейно, красивенько, хорошо.
А почему?
Почему?
Почему по таким людям судят?
Ну, потому что их больше в открытом доступе.
Вот. К сожалению, сейчас такое время, когда... прав, ну, в кавычках прав, да, прав тот, кто громче.
Вот
если больше будет, вот, понимаете, то, что происходит, например, в некоторых западных странах, где произошла легитимизация там, наркотиков или однополых браков. Почему это сделали? А их много. Но то, что их много, не является нормой, понимаете? И, ну, это мы с вами понимаем, да? А вот там в том обществе нет. Получается так, что чем больше чего-то, значит, это правильно. И именно в этом ключе наша порою такая, знаете, теплохладная позиция, вроде меня не трогайте, а все остальное делайте, что хотите, она как раз играет негативную роль. Она сказывается на том, что говорят, ну где вы православные? И когда, например, православная общественность начинает вмешиваться и говорить просто... говорить о какой-то проблеме, например, там, о проблеме тех же абортов, да, или там, суррогатного материнства. Нам говорят, а что вообще, собственно говоря, почему вы говорите об этом? Кто вы такие? Это суть нашего же поведения, к сожалению. Мне это личное мнение, да? Не навязываю, дорогие братья и сестры, но мне кажется, мы слишком слабенькие, слишком слабо мы, слишком мало мы говорим о Христе. Раз. То есть, понимаете, у нас много икон, у нас много куличей, у нас много святой воды, у нас мало Христа. Вот живого и действенного Христа. Раз. И у нас мало привязки Христа к реалиям 21 века. То есть, вот показать, почему сейчас его слова крайне актуальны. Что нам делать сейчас с ними? И вот этого порою слишком мало. Вы сказали, упомянули фанатичность. Давайте поговорим о крайностях. Поговорим о крайностях внутри православной церкви. Вот скажите, в какие... Вот как миссионер, да? Как с точки зрения миссионерского отдела, миссионерского такого видения церкви, потому что есть катехизаторская, это другая позиция, и мы в масштабах нашей передачи уже говорили об этом. Вот скажите с точки зрения миссионерства, в какие крайности христианину не надо впадать?
Христианин должен быть внутри церкви. То есть он обязан, да, обязан, скажем это громкое слово, участвовать в литургической жизни, принадлежать какому-то приходу, ну, сейчас, может быть, это не столь обязательно, но участвовать в адекватной церковной жизни, не уклоняться в какие-то крайности относительно, ну, вот, некого такого легкого пути, который предлагают порой младостарцы, к примеру, или какие-то псевдоцелители, которые тоже есть сейчас в православной среде в том числе. Может быть, такие полуоккультные системы, люди, убеждения. Это где вот все так внешне, вроде бы тоже крестики, куличики, храмики, но внутри ничего этого нет. То есть христианин должен какой-то вот такой внутренний барьер чувствовать, куда нельзя уходить. То есть если ты понимаешь, что это не официальное мнение церкви, что у тебя в храме так не говорят, то лучше туда не ходить. Лучше не ехать к неизвестным батюшкам, которых все почитают за пророков, там, прозорливцев и так далее. То есть если ты не уверен в чем-то, вот тебе что-то предлагают, а ты сомневаешься, то лучше не делать. Есть священники в храме, приходи, посоветуйся. Сейчас это все доступно, и сейчас у нас батюшки, ну, на мой взгляд, легко доступны, но в крайнем случае на исповедь ты в любом случае в рамках исповеди подойдешь, вопрос задашь. То есть постараться не уклоняться от того пути, который тебе дает истинная православная церковь. Вот есть у тебя Евангелие, да, ты читай эту книгу, читай Евангелие, есть у тебя там святоотеческое предание, ну и вот читай его. Не нужно там каких-то современных искать, современную даже литературу, которая у нас сейчас много, такой псевдоправославный, полуоккультный, причем который так очень маскируется под православную нормальную литературу. Здесь тоже нужно вот ко всему подходить с разумением. То есть такое разумение должно быть, но очень сложно людям новоначальным, да, вот этим неофитам, как мы говорим, которые все, вот, все им интересно, и это я хочу почитать, и туда поехать. А тут как раз вот эти или религиозные фанатики поспевают, или вот эти околоцерковные люди. Человеку необходимо оставаться внутри церкви, следовать евхаристической традиции, участвовать в евхаристическом общении обязательно. И тогда здоровая жизнь духовная, она наладится. И не нужно гнаться за чем-то внешним. То есть вот искать, не знаю, какое-то там целительное масло, иконы и все прочее, ехать, вот метаться в эти поездки. Если к тебе где-то, даже в православном месте, в монастыре подходят люди и что-то тебе дают внешне, то лучше, ну, если уж ты это взял, потом оцени, да, там, покажи батюшке, посоветуйся с человеком, которому, мнению которого ты доверяешь. То есть нельзя вот так опрометчиво во все это бросаться, потому что сейчас действительно очень много опасностей внутри церковной жизни. У нас даже на рождественских чтениях целая секция была этому посвящена. И вообще каждый год на церковных форумах говорится об этой проблеме. И мы, как люди верующие, должны понимать, что у нас существуют проблемы. И вот такого плана тоже. И нужно уметь все это различать. Это должно быть у тебя как-то вот внутри, в сердце. Но
на
если,
уровне интуиции, да?
Да, на уровне интуитивном уже, когда ты вот что-то такое видишь или с чем-то сталкиваешься. Вот, вот у людей, которые там регулярно причащаются и ходят в храм, у них это есть. Они порой даже вот звонят или мне, или в отдел и говорят, а вот знаешь, я вот услышал тут вот про эту поездку, говорят, или про этого батюшку. Это вот как, что? То есть у них уже где-то вопрос щелкает, что что-то не то. И лучше лишний раз перестраховаться. Не переживать, что там посчитают вопрос глупым. Ничего страшного. Лучше спроси, но ты сам останешься в рамках традиции, и никуда тебя не уведут в сторону.
Это самое главное, оставаться в рамках таких нормальных, здравых отношений с Богом и с Его Церковью. Потому что вот этот фанатизм, особенно на первых порах, он присущ вообще всем религиям. к сожалению. Когда человек только приходит, осознает себя, идентифицирует себя в традиции, в религиозной, ему хочется всего сразу и вилами в рай всех загнать, и всем рассказать, насколько это хорошо и замечательно быть верующим. От него люди шарахаются, говорят, отойди, пожалуйста, я не хочу это слушать. 2 часа ночи уже, дай мне поспать. Он говорит, нет, я тебе еще про Марка Великого не рассказал. И вот это, конечно, все очень-очень... Это есть, к сожалению, в жизни. Это, кстати, тоже многих отталкивает от церкви. Но самое главное нам, вот поскольку мы находимся в таком постоянном процессе развития, мы эволюционируем, и в вере мы эволюционируем, в том числе развиваемся. Когда мы встречаем подобное поведение, ну, во-первых, нужно понимать, на каком уровне человек находится. Может, он просто еще не дозрел до нормальных взаимоотношений с Богом. А человек, который не дозрел еще, да, нужно понимать, что первое и главное правило нормальных, здоровых отношений с Богом и с окружающими – это регулярная и планомерная исповедь и причастие. Все остальное, если действительно человек будет причащаться, исповедоваться сравнительно регулярно и сравнительно, наверное, часто, я бы сказал, да, у нас же есть прекрасный документ, дорогие братья и сестры, те, кто задаются вопросом, как часто, как вообще можно причащаться. Есть замечательный документ Русской Православной Церкви, называется следующим образом: «Об участии верных в Евхаристии». Там очень прекрасно все написано. Есть разные традиции, есть разные мнения на этот счет. Сам документ очень грамотно сделан, всячески всем его рекомендую. И для того, чтобы не впадать в крайности, вы правильно сказали, не знаешь, лучше спроси. Придумывать за себя, говорить, что я слышал от старца, я там где-то мне там по радио сказали. Это неправильно.
Вот, кстати, хотела добавить, что важно пользоваться еще проверенными источниками. Сейчас мы в основном в интернете информацию черпаем. Вот обязательно, если вы таким пользуетесь, смотрите, на каком вы сайте. То есть это должен быть официальный сайт Русской Православной Церкви, к примеру, да, или те порталы, которые официально признаны, церковные. Там епархиальные наши структуры или структуры патриархии. Ни в коем случае это не должен быть какой-то непонятный сайт храма, где города, который вы даже не слышали, не знаете, где он находится. И даже если это сайт храма, там может содержаться псевдоправославная и вредная информация. И у нас, кстати, на сайте синодального отдела по взаимодействию с информационными службами, структурами, есть список вот таких опасных сайтов, он регулярно пополняется, есть список псевдоправославной литературы. То есть со всем этим тоже можно ознакомиться. И вот в плане ресурсов, где вы смотрите какую-то информацию, нужно быть тоже крайне аккуратным и доверять вот только таким проверенным уже источником, проверенным порталом информационным.
Да. И порталом, и ссылкам. Надо все же... Знаете, это вообще бич нашего времени, к сожалению. Многие журналисты сейчас, многие вообще... Мы не проверяем информацию, которую получаем, а это плохо. Поэтому нужно, знаете, вот все сравнивать с Евангелием, с евангельским духом. Да? Если мы говорим о вере, если мы говорим о цитатах, кого бы то ни было, нужно проверять, действительно ли они есть. Потому что как-то раз у меня был такой опыт, когда... Я встретил цитату, такая, знаете, очень елейная фразочка про время, что нужно ее ценить, иначе оно уйдет. И было подписано одним известным святым отцом, у которого точно этой фразы нет, понимаете? И вот такие фейковые, вроде как, знаете, такие елейные, вроде хорошие, душевные какие-то вещи, но подписанные авторитетными святыми, они сейчас имеют место в нашей жизни, поэтому проверять, проверять и проверять. Ну и самое главное все же, зачем? Зачем? Зачем все это? Чтобы не быть фанатиком, чтобы не быть вот таким представителем церкви, который пугает и отпугивает людей от Христа. Поэтому будем стараться быть хорошими проповедниками Слова Божьего. Спасибо вам, дорогие братья и сестры. Благодарю вас, Елена. До новых встреч.
До свидания.